20. О сознательном и подсознательном уме. Вопрос. Сознательный ум пребывает в неведении относительно подсознательного ума и испытывает страх перед ним. Вы обращаетесь главным образом к сознательному уму. И этого достаточно? Приведет ли ваш метод к освобождению подсознания? Объясните, пожалуйста, подробно, каким образом можно полностью овладеть подсознательным умом. Кришнамурти. Мы сознаем, что есть сознательный ум и подсознательный ум, но большинство из нас функционирует только на сознательном уровне, в верхнем слое ума, и вся наша жизнь фактически этим и ограничена. Мы живем в так называемом сознательном уме и никогда не уделяем внимания более глубокому подсознательному уму, от которого иногда поступает намек, указание, предвидение. Этот намек игнорируется, извращается или истолковывается в соответствии с нашими частными особыми требованиями сознательного ума в данный момент. Задавший вопрос спрашивает: «Вы обращаетесь главным образом к сознательному уму, и этого достаточно?» Давайте посмотрим, что же мы подразумеваем под сознательным умом. Отличается ли сознательный ум от подсознательного? У нас имеется разделение на сознание и подсознание. Оправдано ли оно? Истинно ли оно? Существует ли такое разделение на сознание и подсознание? Есть ли определенная граница, линия, где кончается сознание и начинается подсознание? Мы сознаем, что верхний слой, сознательный ум, активен, но единственный ли это инструмент, который активен в течение дня? Если бы я сейчас обращался только к верхнему слою ума, тогда, несомненно, то, что я говорю, не представляло бы никакой ценности, не имело бы никакого значения. И все же большинство из нас цепляется за то, что воспринял сознательный ум, потому что сознательный ум находит удобным приспосабливаться к некоторым очевидным фактам. Но подсознательный ум может восстать и часто делает это, и потому существует конфликт между так называемым сознанием и подсознанием. Следовательно, наша проблема именно в этом, не так ли? Ведь в действительности есть только одно состояние, а не два – сознательное и подсознательное. Есть только состояние бытия, которое осознаваемо, хотя вы можете делить его на сознание и подсознание. Но это сознание всегда от прошлого и никогда от настоящего. Вы осознаете только то, что уже свершилось. Вы осознаете то, что я пытаюсь вам сообщить только секунду спустя, не так ли? Вы понимаете это лишь мгновение спустя. Вы никогда не осознаете и не знаете происходящего в данный момент. Понаблюдайте за своими собственными сердцами и умами, и вы увидите, что осознавание функционирует между прошлым и будущим, и что настоящее является просто переходом прошлого в будущее. Поэтому осознавание – это движение от прошлого к будущему. Если вы понаблюдаете за тем, как работает ваш собственный ум, то увидите, что движение в прошлое и в будущее – процесс, в котором настоящего нет. Или прошлое оказывается способом бегства от настоящего, которое может быть неприятным, или будущее представляет собой надежду, уводящую от настоящего. Так что ум занят прошлым или будущим и отбрасывает настоящее. То есть ум обусловлен прошлым, обусловлен как индус, брамин или не брамин, христианин, буддист и так далее. И этот обусловленный ум проецирует себя в будущее. Поэтому он никогда не способен увидеть какой-либо факт непосредственно и беспристрастно. Ум или осуждает и отклоняет факт, или принимает этот факт и отождествляет себя с ним. Такой ум, несомненно, не способен видеть какой-либо факт как факт. Таково наше состояние осознавания, обусловленного прошлым, и наша мысль – это обусловленная реакция на вызов факта. Чем в большей степени ваша реакция соответствует обусловленности верованиями, убеждениями, прошлым, тем сильнее укрепляется прошлое. Это укрепление прошлого есть, очевидно, продление его самого, которое оно называет будущим. Таким образом, состояние нашего ума, нашего сознания – это маятник, качающийся вперед-назад между прошлым и будущим. Таково наше сознание, которое состоит не только из верхних слоев ума, но также и из более глубоких его слоев. Такое сознание, очевидно, не может функционировать на различных уровнях, поскольку оно знает только эти два движения – назад и вперед. Если вы понаблюдаете очень внимательно, вы увидите, что это не постоянное движение, но существует промежуток между двумя мыслями, хотя он может длиться всего лишь бесконечно малую долю секунды. Этот промежуток важен для покачивания маятника вперед и назад. Мы видим этот факт, что наше мышление обусловлено прошлым, которое проецируется в будущее. В момент признания прошлого вы должны также признать и будущее, ведь нет двух таких состояний, как прошлое и будущее, но только одно состояние, в которое включены и сознание, и подсознание, и прошлое коллективное, и прошлое индивидуальное. Коллективное и индивидуальное прошлое, откликаясь на настоящее, выдают определенные ответы, создающие индивидуальное сознание. Таким образом, сознание от прошлого. И в этом вся подоплека, вся основа нашего существования. Когда у вас прошлое, у вас неизбежно и будущее. Ведь будущее есть просто продлеваемое, видоизмененное прошлое. Но это все еще прошлое. Так что наша задача – как внести трансформацию в этот процесс прошлого, не создавая другой обусловленности, другого прошлого. Другими словами, проблема в следующем. Большинство из нас отклоняют одну специфическую форму обусловленности и находят другую форму, более широкую, более значительную или более приятную. Вы бросаете одну религию и принимаете другую, отклоняете одну форму веры и принимаете иную. Такая замена, конечно, нет понимания жизни, жизни, которая есть взаимоотношения. Наша проблема – как быть свободным от всякой обусловленности. Или вы говорите, что это невозможно, что ни один человеческий ум не может когда-либо быть свободным от обусловленности, или вы начинаете экспериментировать, исследовать, выяснять, открывать. Если вы утверждаете, что это невозможно, естественно, вы не двинетесь дальше. Ваше утверждение может базироваться на ограниченном или широком опыте, или на простом принятии верования, что такое утверждение – это отрицание поиска, исследования, проникновения, открытия. Чтобы выяснить, возможно ли для ума быть полностью свободным от любой обусловленности, вы должны быть свободны, исследовать и открывать. Так я говорю, это определенно возможно для ума быть свободным от любой обусловленности, не потому, что вы должны положиться на мой авторитет. Если вы положитесь на авторитет, вы никогда не совершите открытие. Это будет еще один заменитель, что не имеет никакого смысла. Когда я говорю, что это возможно, я говорю так, потому что для меня это факт, и я могу показать вам это на словах. Но если вы хотите выяснить истину этого сами, вы должны экспериментировать с этим и следовать этому строго. Понимание всего процесса обусловленности не придет к вам через анализ или самоанализ, потому что когда вы имеете анализирующего, именно сам этот анализирующий и есть часть основы, подоплеки прошлого, и потому его анализ не имеет никакого смысла. Это факт. И потому вы должны отодвинуть в сторону такой подход, анализирующий, который следует, который анализирует то, что, на что он смотрит, сам является частью обусловленного состояния, и поэтому, какими бы ни были его интерпретация, его понимание, его анализ, это все еще часть этой основы, подоплеки прошлого. Так что на этом пути никакого выхода нет, а разрушить эту основу существенно важно. Ведь для того, чтобы встретить вызов нового, и сам ум должен быть новым. Чтобы открыть Бога, истину или что угодно, ум должен быть свежим, не засоренным, не отравленным прошлым. Анализировать прошлое, делать выводы из ряда экспериментов, строить утверждения, опровержения и все остальное того же рода, все это включает по самой своей сути продление основы прошлого. В различных формах, когда вы видите истину этого факта, вы обнаруживаете, что анализирующий исчез. Тогда нет никакой сущности, кроме основы прошлого. Есть только мысль как основа прошлого, мысли, являющиеся откликом памяти, и сознательной, и подсознательной, индивидуальной и коллективной. Ум – результат прошлого, то есть процесса обуславливания. Как это возможно для ума быть свободным? Чтобы быть свободным, ум должен не только видеть и понимать свое маятникоподобное колебание между прошлым и будущим, но также осознавать промежуток между мыслями. Этот интервал спонтанен, он не приходит путем какой-либо причины, путем желания, путем принуждения. Если вы понаблюдаете очень внимательно, вы увидите, что хотя реакции, движения мысли кажутся такими быстрыми, между мыслями имеются щели, между мыслями существуют промежутки. Между двумя мыслями есть период тишины, не связанный с мыслительным процессом. Если вы наблюдаете, вы увидите, что этот период тишины, этот интервал вне времени, и открытие этого интервала, полное переживание этого интервала освобождает вас от обусловленности, или скорее, оно не освобождает вас, но происходит освобождение от обусловленности. Таким образом, понимание процесса мышления – это медитация. Мы сейчас не только обсуждаем структуру и процесс мысли, что является основой, фоном памяти, опыта, знания, но мы также пытаемся выяснить, может ли ум освободить себя от этого фона, основы прошлого. Только когда ум не способствует продлению мысли, когда он тих, спокоен, спокоен без какого-либо принуждения, без какой-либо причины, только тогда может быть свобода от этой основы, подоплеки прошлого.